Живая природа. Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо, что остаетесь на радио «Спутник». Слушайте нашу программу. Эдгард Запашный, Кирилл Гришин в студии.
Добрый день еще раз.
Да, дорогие друзья, говорили только что про интересные темы, про как продлить жизнь нашим домашним животным любимым, про солнце. Уверен, что к этой теме мы будем возвращаться, потому что это очень интересно. Но сейчас хотелось бы вот что вам рассказать. Знаете, старейший в России Севастопольский аквариум, пострадавший после сильного шторма в ноябре прошлого года, начинает свою работу в четверг. Об этом сообщили в администрации аквариума. Вот я, к сожалению, не был там.
Я не был тоже, но почитав, какой удар нанесла стихия, шторм аквариуму музею, а это, ну, другой статус, да, не просто аквариум, это музей.
Да.
Я начал понимать, что если его восстановили, значит, проведена огромная серьезная работа. Угу. Потому что, как я понял из сообщений СМИ, то когда морская вода хлынула через вентиляцию, то она практически смыла все.
Угу.
Смыла все, и большая часть обитателей одного из самых крупных залов просто погибла.
Угу.
Тропически пресноводные погибли.
Ну, да.
Я так понимаю, что сейчас много вопросов, да, как восстанавливать количество экспонируемых животных, да, коллекцию?
Да, конечно. Давайте мы сейчас об этом поговорим. Во-первых, поздравим с началом работы. У нас на связи директор музея аквариума Алексей Ершов. Здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Только не Алексей Ершов.
Ой, да, прости.
Следующая музейным отделом.
Ага. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Зав музейным отделом Севастопольского морского аквариума музея Ольга Найданова у нас на связи. У нас поменялся спикер. Но в любом случае, спасибо вам большое, что вы у нас на связи. Ну, во-первых, поздравляем вас с открытием. Как все прошло?
Ну, большое спасибо за поздравления. Ну и надо сказать, что мы ежегодно, в принципе, закрываемся именно в феврале на 3-4 недели для профилактических различных работ. В этом году работ предстояло, ну, наверное, больше, и они были сложнее, и времени у нас, в общем-то, было тоже не больше 4 недель. Поэтому приходилось работать, в общем, не покладая рук. Задача была непростая, потому что пострадал от этого шторма века, как его назвали, именно тот зал с пресноводными тропическими обитателями, который, по сути, является первым севастопольским аквариумом, открытым в 1897 году.
Угу.
То есть именно этим стенам вот уже 126 лет исполнилось. Поэтому, как вы понимаете, все силы были брошены для того, чтобы восстановить те аквариумы, которые пострадали больше всего. Пострадал центральный бассейн, пострадал большой аквариум с развалинами камбоджийского храма. Там погибли полностью все обитатели. Каких-то обитателей все-таки удалось реанимировать, кого-то выхаживали в наших лабораториях. Но так или иначе, ну, к сожалению, пока он не полностью заселен, этот аквариум. Очень уж многих мы своих любимых обитателей потеряли. Но идут этапы, то есть мы этапно восстановим численность. И, как говорит наш генеральный директор Юрий Михайлович Кравцов, к 9 мая мы будем уже полностью во всеоружии.
Ну хорошо, вот. Скажите,
сказать,
пожалуйста.
Какие работы, да,
проделаны. Хорошо. Скажите, вот чтобы восполнить коллекцию, к кому вы обращались? И пришлось ли обращаться, ну, например, за границу? Или смогли справиться собственными силами?
Вы знаете, пока мы были в таком, ну, как бы шоке, что ли, после вот этого холодного душа, вылился нам на голову, пришли предложения, даже без наших обращений, предложения от наших друзей и с Дальнего Востока, из Москвариума, наши крымские тоже аквариумисты, и даже частные люди, лица, хотели поделиться своими домашними питомцами.
Прекрасно совершенно. Вот это, что называется, дух братства. Сообщества, братства.
Братство. И скажите, пожалуйста, в результате вы кого-то привезли, ну вот прям издалека, из того же Владивостока?
Нет, из Владивостока это, наверное, очень сложно будет сейчас. У нас еще, вы знаете, с транспортом, в общем, сообщение авиационное отсутствует.
Да.
Вот. Поэтому самые, скажем, дальние наши дарители – это Москвариум.
Угу.
И мы им очень благодарны.
Хорошо, скажите, пожалуйста, но вот на сегодняшний момент вы сказали, что еще не полностью запустили. Какая работа предстоит еще?
Ну, сейчас идет, ну, как бы комплектация основной экспозиции, поэтому высаживают одну какую-то часть рыб, дают им адаптироваться. Они его теперь переезжают из лабораторий. Потом к ним подсаживают следующих, за ними смотрят. Ну, как бы у нас есть то, что надо высадить, но нужны этапы, чтобы не стрессировать рыбу лишний раз.
Насколько я понял, у вас еще и ремонтные работы, да, в апреле, насколько известно. Как это все одно с другим сочетается, да? Отвлечение сил, собственно, музейных работников и строителей. Мешать, опять же, экспонатам живым.
Нет, вы знаете, мы основную часть, ну, я бы сказала, ну, прямо 99% для того, чтобы рыбы и чувствовали себя комфортно, и наши посетители аквариума, у нас этот зал полностью рабочий, то есть восстановили все системы. Системы жизнеобеспечения, системы фильтрации, системы подачи воздуха и так далее, и так далее. Разговор идет о том, что в апреле мы хотим сделать фасадные работы со стороны моря, разбиты фасады этим самым штормом. Поэтому будут вестись восстановительные работы вот теперь по внешним стенам.
Понятно.
Вот. И у нас, да, идет еще, ну, как бы, вклеивали большое стекло во втором зале, в Черноморском зале, который сначала дал маленькую трещинку, а потом оказалось, что стекло надо менять. И вот сейчас это тоже, как бы, в процессе. А все остальное уже в рабочем состоянии.
А можно я вопрос задам? Такой, знаете, довольно простой, в то же время, возможно, мы получим как раз очень важный ответ. А кто из питомцев, да, экспонатов более спокойно перенес вот эти вот моменты, связанные со штормом и восстановлением, а кто, наоборот, неспокойно, возможно, нервно, и как-то отразилось это все на состоянии самочувствия животных?
Ну, я вам так скажу. У нас вот в этом зале, который больше всего пострадал, был аквариум, посвященный жителям, в смысле, деграбион там, нашей Черной речки крымской. Вот при всем при том, что они, конечно, пресноводные обитатели, но далеко не тропические. Поэтому перепад температуры, а ребята очень быстро сообразили откачивать ту воду, которая поступала, ну, в солености черноморской, да, то есть быстро заменять ее на пресную, они пострадали в меньшей степени. И, как на мой взгляд, здорово выдержали панцирные щуки. Это такие древние обитатели, которые умудряются дышать и имеют очень плотную чешую. И, по-моему, они еще видели первого динозавра, который появился на планете. Вот. А последнего уже они и проводили. И чувствуют и сейчас себя хорошо. Хотя они жители и тропиков, и жители, ну, конечно, пресноводные. Но они прекрасно, на мой взгляд, прекрасно пережили вот этот катаклизм.
Скажите, ну вот вы, это старейший аквариум в нашей стране, как вы уже сами сказали, в 1897 году открыли. А вот сейчас сохранились ли экспонаты с момента открытия, которые вот уже 127 лет, так сказать, радуют глаз?
Ну, какие экспонаты? Сухие, наверное, экспонаты частично. Мы бы могли найти в наших запасниках коллекция водорослей, но это с этих вот далеких времен. А все, что было живым, мы утратили, конечно, в первую очередь Великую Отечественную войну, а потом еще у нас была такой момент, как перестройка.
Это вот вы такое сравнение, понятно, сделали. То есть это моменты, когда аквариум по-настоящему страдал. Это Великая Отечественная война и, как ни странно, перестройка, да, получается?
Совершенно верно. Совершенно верно.
А что случилось в перестройку? Вас не финансировали, вас закрывали. Почему вы так с горечью говорите про перестройку?
Да, он же был под шапкой, под юрисдикцией Института биологии Южных морей. Угу. То есть государственный, как мы тогда говорили, да, государственный музей-аквариум. Угу. Финансирования не было у науки совсем в то время. Поэтому и когда потеряли абсолютно всех живых обитателей, коллекция была утрачена, скажем так, утрачена. Все системы жизнеобеспечения вышли из строя. И таким образом обратились вот уже к частному лицу для того, чтобы аквариум не потерять окончательно.
Ну, то есть сейчас, если я правильно понимаю, третий удар, да, так скажем, по коллекции нанесен, война, потом перестройка, и сейчас колоссальной силы шторм.
Ну да, это да, правильно вы сказали. Еще можно сюда не забыть, приплюсовать два ковидных года. Для нас это тоже очень важно. То есть город, который практически 4 года, ну, закрыт, что ли. Угу. По сути.
Спасибо вам большое. В любом случае, спасибо. Мы очень рады, что там работают такие люди, как вы, которые сохраняют эту важную коллекцию не только для нашей страны, но и для всего мира. У нас была на связи Ольга Найданова, зав. Музейным отделом Севастопольского морского аквариума музея. Друзья, мы делаем секундную паузу. Да, это все лишь для того, чтобы дальше продолжить рассказать вам о еще одном не очень хорошем событии по-настоящему, да?
Но в Монголии очень серьезный циклон проходил не так давно. Сейчас уже, конечно, можно говорить и подсчитывать, наверное, местные власти подсчитывают ущерб. Нам же интересно понять вообще, как так происходит, когда полмиллиона животных теряются, да, я имею в виду, погибли в результате сильнейшего за последние полвека снегопада, который посетил Монголию. И вообще, насколько типичны подобные вещи, ну, хотя бы с какой-то периодикой, да, в 50 лет. Мы же говорили в первой части эфира о том, что у Солнца активность, да, циклическая, 11 примерно лет составляет цикл активности. Но здесь, наверное, конечно, не первый подобный снегопад. Другое дело, что вот сейчас это принесло очень серьезные убытки.
Это правда. Дорогие друзья, чтобы вы понимали, действительно, за 49 лет самый большой снегопад. Разные цифры от сотен до миллионов погибших животных. В большей степени это, конечно, скот. Я видел эти видео в буквальном смысле слова вчера. Бараны, лошади, козы. Ну, сельхозживотные просто стадами остаются вот так вот замерзшими, просто стоят в поле. И, в общем, ужасная трагедия. Давайте поговорим, почему такое случается, можно ли это прогнозировать, как-то обезопасить себя и животных. У нас на связи руководитель прогностического центра «Метеоклиматолог» Александр Шувалов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну вот подскажите, пожалуйста, все-таки время от времени одно и то же происходит по планете, и, к сожалению, ну, человек часто уже по факту начинает решать вопросы. Ну вот сейчас в Монголии животные мерзнут, в Австралии начинают бушевать пожары. Ведь правильно, это ежегодная история или это все-таки часть аномалии?
Нет, это все-таки, скажем так, не столь часто, не ежегодно повторяющееся явление. Та же самая Монголия, это, по-моему, третья за 50 лет сильные снегопады. Впрочем, я хочу заметить, что если мы берем пример Монголии, то здесь эти снегопады затронули только гористую часть, нагорную часть Монголии. Она же большая и полупустынная, и пустынные части страны, они остались как бы все-таки не прикрыты снегом. Я посмотрел статистику по метеорологическим станциям Монголии. Их не так уж и много. На 2 миллиона квадратных километров всего лишь 15 или 18 метеостанций. По большинству метеостанций количество осадков очень небольшое. А вот в западной и на западе центральных аймаков Монголии, да, там снегопад был более чем значительный. Но я хочу обратить ваше внимание еще на одну вещь. Мы как-то давайте перенесемся из просторов Монголии к нам в среднюю полосу. А ведь сугробы 60-80 сантиметров — это тоже ведь, скажем так, факт, нечасто встречающийся. Скорее всего, впервые в эти числа февраля такие высокие сугробы наблюдаются в средней полосе России. И да, это значительные трудности для коммунального хозяйства, для дорожников, но можем себе представить, какие трудности встречают и животные в средней полосе России. И добыча корма, и ледяная корка, которая препятствует добыче и ранит ноги и так далее и тому подобное. Переносясь в Австралию, скажем так,
давайте через Монголию, потому что там очень важно отметить, что как раз вот эта вот непогода, которую монголы называют дзуд, когда снежные ледяные катастрофы, все это обрушивается на страну, так там же как раз земля замерзла, пастбище покрыто снегом, а домашний скот не может найти себе пропитание, поэтому просто голодный элементарно погибает. Кстати, до 3 миллионов стадных животных погибло, вот это официальные данные, они, наверное, будут меняться.
Ну, в зиму 2009-2010 года погибло до 10 миллионов голов крупного рогатого скота. Снегопад для земледельцев – это положительная новость, а для скотоводов, конечно, это минус, потому что скот просто-напросто не может найти эту траву, которая еще остается на этих полях, на этих лугах и в этих долинах. Вот. К вопросу о прогнозировании. Я уже упомянул о том, что редкая метеорологическая сеть. Но наверняка за 1-2 дня подобное явление можно было предсказать, и, скорее всего, оно было предсказано. Только вот последствия, увы, никакой прогноз избежать таких последствий не позволил бы. Перегнать такие стада с пространства распространения этого снегопада было бы практически невозможно.
Ну вот хорошо, скажите, пожалуйста, опять возвращаясь к прогнозам и к Австралии в том числе, вы начали говорить, мы вас немножко перебили, простите. Вот за 3 дня действительно скот не перегнать. Действительно, те или иные вопросы не решить. Но, например, у вас есть понимание, а что будет на следующий год? То есть даете ли вы прогнозы в те или иные места, ну, чтобы люди уже заранее знали, что там на следующий год возможно повторение? Или наоборот, ситуация будет лучше, нечего бояться, в этот раз была аномалия?
Это невозможно. На данном этапе развития науки это невозможно, давать конкретный прогноз погоды для конкретной местности с такой заблаговременностью. Заблаговременность точного прогноза погоды с количеством выпавших осадков, с температурным фоном и так далее и тому подобное дается по конкретной местности только на 7, максимум 10 дней. Можно говорить в самом общем виде, что глобальные изменения климата ведут к тому, что у нас учащаются резкие и экстремальные явления погоды. Вот это будем говорить. И это подтверждается статистикой, потому что и даже в нашей стране количество вот этих экстремальных погодных событий, оно увеличивается, ну, предположим, с предыдущим десятилетием на 20%. То есть количество засух, количество, площадь лесных пожаров, подтопления и так далее и тому подобное, они будут возрастать. Сказать, где, в какой конкретно момент это произойдет, сейчас заблаговременностью в год невозможно.
Ну, казалось бы, у нас есть весь, наверное, исчерпывающий инструментарий, компьютеры, навигация, технологии, но она, оказывается, у нас сбоит, да, не в последнюю очередь, как мы сегодня выяснили, по причине активности небесного светила. Скажите, пожалуйста, вот мы с погодой, да, пытаемся понять, что же будет, Александр Васильевич, ну и, наверное, Эдгард, будет справедливо спросить, какая весна ожидает, да, Россию, да? Очень важно понимать, как вообще снеготаяние пойдет.
Нет, ну, я ведь не даром заострил ваше внимание на цифре максимум в 10 дней прогнозирования погоды. Какая будет весна, можно только догадываться в большой степени. Можно говорить о каких-то самых общих чертах. Понимаете, и предпосылки с этим высоким снежным покровом в средней полосе – это предпосылки только, возможно, для хорошего половодья, ну, очень высокого половодья, потому что запасы воды в снеге очень велики. Высокое половодье, будем ждать. Но это тоже зависит от характера весны. Какой она будет? Будет растянется она во времени? Если она растянется во времени, то тогда попуски воды снизит уровень этого половодья. Если это будет бурное, яркое, с дождями, очень солнечная весна, тогда, так сказать, затопит, и затопит очень хорошо. Пока ответить на этот вопрос могут только сезонные прогнозы, но я обращаю внимание, сезонные прогнозы имеют оправданность чуть-чуть выше случайных. Поэтому они дают, что будет теплая весна, что снег сойдет в самом начале апреля и так далее и тому подобное. Но давайте все-таки присматриваться, прислушиваться не к сезонным прогнозам, а к прогнозам на ближайшую неделю. А ближайшая неделя будет, по-моему, яркой, хорошей, без сильных осадков, не такие, как в Монголии. И будем надеяться, как даст запевку этой хорошей весне.
Ну вот подскажите, пожалуйста, если я вас правильно понял, на 20% количество катаклизмов увеличилось, да? А вот если взять, ну, например, столетнюю историю, вообще на планете Земля, что касается погоды, уровень жизни стал лучше, хуже, стабильно? Вот как бы вы оценили нашу с вами жизнь по сравнению с прошлым?
Вы имеете в виду социально-экономическую или климатическую составляющую?
Нет, я имею в виду климатическую, конечно, климатическую.
Я оптимист в этом смысле и хочу сказать, что все-таки климатические условия улучшаются по сравнению, предположим, даже с началом 20 века и серединой 21 века. То есть все холодные прогнозы остались, холодные рекорды остались в веке 20-м, 19-м, а сейчас мы переходим в теплую часть климатического цикла и более теплую. Ну, имеется в виду территория нашей страны. Угу. Предположим, для более южных районов здесь это не так однозначно, скорее сказать, там будет происходить ухудшение, учащение, например, засуху, более высокие температуры и так далее и тому подобное. А вот для средней полосы климатические изменения, включая повышение глобальной температуры, это вещь положительная. Не такие долгие зимы, а более приятное лето.
Спасибо большое, но это лишний раз подтверждает информацию, что, друзья, переезжайте в Россию, здесь у нас реально лучше. У нас на связи был руководитель прогностического центра метеоклиматолог Андрей Шувалов. Благодарим вас, друзья. Ну а час пролетел очень быстро. Мне и Кириллу Гришину пора прощаться.
Спасибо за внимание. До встречи.
До свидания.
Живая природа с Эдгардом Запашным.